перейдем снова к Фешину, который стоял у истоков его художественной жизни. Личность, по-моему, тоже необыкновенная. И слава богу, конечно, что он уехал, потому что вряд ли бы он уцелел. Слишком он был свободолюбив. Слава богу, он уехал. И работа его прекрасная. Натюрморты, наверное, самые интересные из всего, что я видела в жизни, потому что они очень драматургически выстроены. Да, в них какие-то происходят мистические события, в этих натюрмортах, какие-то линии взаимодействия предметов, какие-то стихии, какие-то воронки.
А в чем вот первый из натюрмортов, сейчас я расскажу. Я еще до того, как к нему подошел, я смотрел другие картины, и краем глаза что-то у меня там мелькало, что-то такое. Угу. Но пока он был краем глаза, я не совсем разобрался, что это за сюжет. Мне казалось, что там не натюрморт, а там какое-то прибытие поезда. То есть какой-то темный вокзал,
события.
Слева паровоз, из которого кровавый такой сноп огня из трубы.
В общем, это вот где это какая-то странная маленькая статуэтка такая страшненькая.
В общем, какие-то там катаклизмы происходят.
Катаклизмы, там абсолютно
потом
точно происходит катаклизм.
Потом я подошел, и оказалось, что это натюрморт.
Это натюрморт. В общем, у него два там меня особенно потрясших натюрморта. Вот там действительно какая-то статуэтка страшненького зверька какого-то, скорее мифологического. И какая-то ваза, которая перестает быть вазой, а становится каким-то существом, реагирующим, и сама атмосфера с какими-то воронками, с какими-то завихрениями, какие-то чайнички, отзвучивающие и отблескивающие, подхахатывающие. Я не знаю, это просто что-то невероятное, его натюрморты. А второй натюрморт рядом с этим таоским знахарем в конце вообще всей экспозиции, там ощущение такого рыжего занавеса, как будто вроде бы это задник, но на самом деле ощущение какой-то занавеса театральной или жизненной игры. И вот все предметы там, как всегда, его любимый чайничек, потому что даже если есть угол для натюрморта в портретах, обязательно там в двух или трех портретах обязательно чайничек. Это такой очень одушевленный персонаж, который он очень любит помещать в пространство портретов. Ну, он, конечно, в центре внимания вот в одном из его натюрмортов, вот с рыжим задником. Но этот задник – это такое ощущение, что занавес жизни, а перед ним что-то происходит, какая-то игра, жизнь, есть театр, и все, что хочешь. Там вообще рассматривая какие-то взаимоотношения. Это уже перестает быть предметами, это уже какие-то сказки Андерсена, в которых все оживает и начинает общаться. Нет предметов, есть души, какие-то мистические сопряжения. Вот. Меня более всего, конечно, поразила работа. Просто неправильно с нее начинать, но не могу. Рядом как раз с этим рыжим натюрмортом слева таоский знахарь. Там потрясающе идет история из воспоминаний дочери. И, кстати, много портретов дивных совершенно дочери И на этой выставке. От раннего детства и отрочества, и чуть позже. Так же, как на автопортретах, на них, в общем, какие-то этапы творчества особенно заметны. Так вот, портрет вот этого таоского знахаря в воспоминаниях и предстает совершенно дивной историей, когда к нему привели слепого вот этого знахаря и стали обсуждать на двух языках, рядом с ним обсуждалось там на английском, на русском, обсуждали, как его уговорить, потому что не полагается этим людям, как бы позволять свои изображения снимать. И он сидел, слушал, и вдруг он спросил, а на каком языке разговаривает художник. Ему сказали на русском языке. Он помолчал и сказал, что это похоже на вот его родной древний язык Тева, и поэтому это не принесет ему вреда, вот снятие с него изображения. И изображение действительно, для меня самое поразительное, потому что вот он похож на снежную гору с какими-то путями наверх, то есть там такие диагональные линии, похожие на пути наверх по этой горе. Вот так драпировки метафорически переходят в образ горы, снежной вершины. Вот, и над всем этим высится этот лик, отрешенный, спокойный, мощный, несмотря на то, что он уже даже старчески некрупный, этот обрез головы. Но вот какое-то прозрение в этих слепых глазах, какой-то фон не мешающий, а тоже что-то удивительное, подсказывающий или проявляющий изнутри. Ну, в общем, унесла в сердце просто эту работу. Эта выставка, конечно, замечательна тем, что последняя, в которой соединялись американские и наши коллекции его работ, она была 35 лет назад. И это, конечно, большая редкость, что снова соединились его работы, и мы увидели и то, как он в Америке проявился, то, как он там совершенно мощно представлял русское искусство, как он его развивал, и его ранние работы, в которых он как-то легко достиг вершины Репина и Серова, и все это смотрелось, ну, можно было спокойно там рядом с репинскими и серовскими портретами современников ставить там портрет Бурлюка и еще каких-то замечательных женщин, евреев, из культурной женщины, из культурной жизни.
Евреев.
А, да, 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 но это уже было это в Париже, годы. Судя по, или в Америке.
Нет, это 10-е годы.
Нет, 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 он его писал в 20, примерно в 27-м году. Уже в России и во Франции он там состоялся как теоретик и практик театра. В общем, очень тоже удивительное лицо, в котором он многое-многое передал, такую какую-то и прозрачность, и пронзительность, и духовность, как будто он состоит из какого-то другого материала, вот этот человек, как будто сама материя, из которой вот он состоит, она совершенно какая-то духовная материя, какая-то клеточно другая, вот такой портрет. И глубинные такие печали немыслимые, озера глаз.
Может быть, с Репиным меньше всего у меня ассоциировались с картиной Фишна, а зато ассоциировались с портретами Сурикова.
Серова, наверное.
Нет, Сурикова. Да? Серов это само собой. Серов, угу. Конечно.
А с какими суриковскими чертами?
Ну вот с его поздними портретами, вот как доктор Елизаров из Третьяковки и портреты девушек сибирских, казаков сибирских. Вот. В которых чувствуется тоже вот какая-то вековая предыстория их рода. Но это я имею в виду, конечно, американские уже портреты Фешни.
А, понятно. Да, ну там даже какие-то музеи национальные индейцев и народностей западного наследия, индейцев и западного наследия, в общем, у них хранится его типажи индейцев, его портреты замечательные.
Интересно, что с этим именем, вот теперь я вспомнил, что я сталкивался уже два раза. Сначала, несколько лет назад, была в том же самом инженерном корпусе выставка из Казани, где было примерно полтора десятка картин. Среди многих шедевров других художников там была одна из самых лучших картин Шишкина из Казанского собрания. Там было еще очень много достойных вещей.
Ну, вместе с тем... поздравляли Третьяковку с юбилеем музея.
Нет, 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 нет. Угу. Это большой цикл, который уже много лет длится по областным музеям. И вот это была Казанская экспозиция. И тогда вот ранние картины Фешина там были. И вот многие из них я узнал. А второй раз я это имя услышал, это было год назад, чуть больше, в Житомире. Это у меня записано, это все можно послушать. Это после концерта Сережи Старостина. Мы сидели уже, расслаблялись, ужинали, и там и песни пели, продолжали петь песни. А Сергей Викторович рассказывал, да, о том, как он был у Ричарда Камерон-Вульфа в гостях в Таосе и видел там домик, который построил себе Фешин.
Да,
и
студия, там же его... да, вот, кстати, замечательная особенность этой выставки, что целый зал посвящен нескольким плавно переходящим одна в другую панорамам дома Фешин, так что у тебя появляется ощущение, что ты попал в дом-музей.
Кстати, вот. Там очень был хороший
да.
текст.
Ну, это, да, что-то, знаете, мне это одновременно напомнило Васнецовский теремок и Шехтелевский особняк Рябушинского. И действительно, там, собственно, так и написано, что какие-то испанские традиции и местные архитектурные традиции сочетались с русским модерном. Плюс еще, значит, теремок неорусского
стиля. Еще там было написано еще три ассоциации, которые вызывают дом. Это русский теремок, это деревянный ларец резной.
Шкатулка.
Да, да, и самое неожиданное – это каменная печка.
Угу.
которые тоже какие-то ассоциации с печкой можно увидеть и в интерьере, и во внешнем виде этого дома.
А, да, сам дом немножко действительно похож.
Ну и, конечно, напоминает театральные работы Васнецова и Рериха к операм Глинки там и так далее. Это все тоже там читается.
Угу. Вообще женские портреты у Фешина совершенно необыкновенные. То есть вот женская красота, изящество женщины. Вообще, ну даже как бы там есть портрет мадемуазель Жермон за маникюром, там совершенно дивная жанровая работа. Женщина, которая себя украшает, француженка, совершенно очарование. Американка совершенно другой статью. Портреты русских женщин, там в частности его собственной жены. Кстати, вот единственное, что так у меня осталось таким каким-то тяжелым осадком, это то, что в этом доме мастерской, ну, в этом зальчике мастерской, там был один из портретов жены уже времени в Таосе, и как-то она, ну, немножко, по-моему, сильно от него приустала. Не расцветшее лицо, то есть к зрелости не более счастливое, а менее счастливое, чем оно было в начале, когда она была поразительно, немыслимо красива во всех ракурсах, во всех вообще видах живописи, которые он тренировал на ее образе. Ну, вот, наверное, непросто. Как всегда, жизнь с художником. Поздний. Да, поздний автопортрет и фотопортрет вот на большом таком плакате.
Сразу ассоциировался с Андреем Платоновым, с поздней фотографией.
Да, вот, кстати, вот эти поздние портреты его, да, поздние его портреты и середины жизни, второй половины жизни. Вот похожи они и с Баки-Орманче, и вот с Платоновым действительно похожи. Вот такой духовный мастеровой.
Да, в первую очередь вот
ну, мастеровой, но такое духовное лицо вот мастерового человека, ну, красота, которая льется из него и при этом каким-то плавленным светом, вот, ну, такое чувство. И фотография аналогична, вот последняя фотография на вот таком развороте биографическом. В общем, это счастье, что мы узнали эту фамилию мощнейшего русского художника, которого можно спокойно ставить в ряд там, и с Репиным, и с Коровиным, и с Врубелем, и с Серовым, и с Суриковым. Вот просто мощь необыкновенная. Так что спасибо организаторам, собирателям, хранителям, музейщикам. Дай Бог им всем здоровья.
Да, и вот, по-моему, ни с чем не сравнимый, во всяком случае, вот из тех художников, которых мы сейчас упоминали, хотя они все были очень сильными лириками и умели одухотворять жизненное пространство, наполнять его светом. Но все-таки некоторые работы Фешина, ну, единственное, может быть, их можно сопоставить с «Девушкой, освещенной солнцем» Серова, по силе солнечной такой насыщенности. Это в первую очередь портрет дочери, вот этот самый большой портрет, где она слева сидит и смотрит на большой натюрморт, где ананасы, там много фруктов и много цветов, и все это переливается. Все это как будто из таких цветных стекол все это состоит.
В общем, у него отблескивает всеми красками. Он не боится, что ему надо будет все рифмовать со всеми красками жизни. Вот у него натюрморты или там чашечки в руках красивой дамы. Вот все отблескивает всеми красками, это я заметила. Хотя оно не алмазы, не бриллианты. Он ставит себе непростые художественные задачи, когда надо все отрифмовать, все цвета. Вот таких узловых красочных всплесков. Да, ну портреты дочери – это просто нечто особенное. В разном возрасте и малявочка, которая немножечко смахивает на портрет Микки Морозова.
Да.
Вот. И вот другие ее отроческие портреты уже ни на кого не похожи, только на нее самое. Так что необыкновенный просто, действительно во всем необыкновенный. Фешин, который художественную жизнь Казани успел там в революционное время.
Совершенно неожиданный, неожиданный сюжет на фоне всего этого. Это портрет Владимира Ильича Ленина.
Да, Ленин там, ну просто все возле него останавливались, все отмечали, сколько в нем хитрости, как она переливают через край, вот эта хитрость, неискренность, прикажущейся открытости улыбки. Хитрости больше даже, чем личности в этом портрете. По количеству, по процентному содержанию, если можно так выразиться. Кстати, вот из его вот этих вот и Первую мировую, и позже, там, наверное, в Гражданскую войну. В общем, он очень много занимался помощью инвалидам войн. Вот из его общественной деятельности он преимущественно занимался помощью инвалидам. И второе – это как бы развитие там, Казанской художественной школы, то есть развитие каких-то художественных мастерских, пролетарских, там, в Казани, еще где-то. В общем, он вот на этих двух вещах фокусировался, тоже старался быть вне политики. Ну, правда, вовремя смылся, потому что не смог бы не отреагировать на все, что происходило, конечно.
Мне теперь пришлось пересмотреть, как-то переформатировать отношение вот к еще одной традиции, ну, такой смыслообразующей, в общем-то, для нас традиции. Это русский реалистический портрет, который представлен Репиным, Серовым и так далее. И оказалось, что эта традиция, причем вот не где-то на периферии, а в своих самых вот сильных выражениях, эта традиция охватывает явления совершенно неожиданные. Это вот какие-то индейские типажи, индейский мальчик в своем дворике. Большом. Кстати, вот не зря мне в связи с этим вспомнился именно Суриков.
Потому лучше, что его бы портреты... лучше бы тебе вспомнился Верещагин, которым этого было больше.
Может, да? Нет, я все-таки о другом. Я ага. О Сурикове, чьи портреты... С Верещагином там, может быть, не так все это глубоко, а вот именно у Сурикова его портреты, я их не могу объяснить в понятиях только психологических состояний, хотя там есть состояние, но там есть что-то совершенно другое, совершенно из другого мира, то, что я объяснить не могу. И вот эти несколько портретов Фешина, это вот индейский мальчик, это грузчик, который отдыхает от работы, это еще несколько... Они вот где-то рядом с этими суриковскими лучшими вещами. А с другой стороны, вот уже классический русский портрет, когда человек весь представлен, весь со своей обстановкой, со своей душой, весь это в первую очередь американский гравер, который за работой своей мастерской и все вот как в своем царстве. Все, что его окружает, это его друзья, все эти инструменты.
И абсолютная сосредоточенность, совершенно великолепие творческого состояния. Но там у гравера, как всегда, действительно, вот предметы, ты совершенно прав, какие-то всегда немножечко разноцветным отблескивающие вокруг него. Ну, в общем, там действительно вся атмосфера, она такая... И с одной стороны строгое и все необходимое, а с другой стороны все радостно отсвечивает, все ему гармонично сопереживает вот в его труде, в его потоке, в его отрешенности даже.
Почему отрешенность? Он очень веселый такой.
Не знаю, я не почувствовала.
Весело,
там...
занят своим делом.
Нет, он занят своим делом вот полноценно, гармонично. Веселость я в лице не увидела, но он спокоен, он счастлив. Вот у Бори я очень люблю такую работу, у него есть, но там нет такого количества предметов вокруг. У него есть такая фотография, где, по-моему, кузнец. Никогда ты ее не видел. И на него Сможет. Падает свет из окна. Он абсолютно в своем деле, он спокоен, он не расслаблен, но он совершенно вот в потоке. Ничего его не напрягает. Он занят своим делом, он красив в этом деле. И свет, который вроде бы падает из окна, условно это свет из окна, а фактически это свет каких-то ступеней жизни, там еще он и падает, этот свет, ступенями жизни, постижений, мастерства, вот всего, свет каких-то этапов духовных человека, достигнутых и постигнутых. Вот здесь это есть, просто это как бы не сразу бросается в глаза, потому что очень много красивых деталей, но... В самом человеке поток, как я всегда чувствую у Фешина. В самом человеке. Спокойствие, мир, мощь, достоинство. В самом человеке поток его творчества, его дела. Вот поэтому его собственные фотографии, он всегда мастеровой и духовный какой-то деятель. Кстати говоря, вот даже Бурлюк, который там просто Бурлюк, читающий лекцию, называется, второе название. Это тоже человек в максимуме своего творческого состояния и сосредоточения. А вот женщины, которых он воспринимает совершенно иначе, по-моему, я не знаю, наверное, как цветы жизни, вот они тоже в максимуме своего состояния красоты или там сочувствия. Вот если это жена, то у нее всегда какие-то не только красивые, но и взволнованные глаза. Или это американская дама, которая с чашечкой чая сидит, вот вся такая гармония, мгновение, покоя. Да? Или вот это... восхитительная француженка за маникюром в предвкушении свидания такая, она уже улыбается, она уже видит себя красавицей.
Да, кстати, я говорил, что он не повторяет своих решений, каждое решение необыкновенно яркое, оно по одному разу. И вот портрет, который сначала я как-то не совсем воспринял, вот не совсем как бы понятно о чем, а сейчас я вспоминаю, и он тоже свое окошко такой неповторимый открывает. Это один из портретов жены, по-моему, жены. Он довольно стилизованный. Жена в виде такой вот какой-то древнерусской, такой царевны, красавицы. Вот что-то такое есть. Что-то, может быть, из Билибина. И это свое решение, тоже ни на что не похожее. И тоже очень убедительное по-своему.
А, кстати, к этим твоим индийским мальчикам там есть этюд головы к черемисской свадьбе. Там совершенно замечательный девичий портрет в костюме, который стоит, наверное, всей этой свадьбы. Вот. Кстати, по-моему, это была какая-то дипломная работа, принятая или что-то в этом духе. Там две совершенно мощные маленькие работы, графические у него. Казак с гусем и этюд к расстрелу. Этюд к картине «Расстрел». Ну, это просто нечто, потому что глаза этого казака совершенно сумасшедшие, какие-то действительно кровожадные. И хотя крови как таковой на этом уже почти убитом, а может и убитом гусе еще, значит, не видно, то есть кровь там не так видна, как буквально стекающая форма гусиных лапок, в которой гораздо больше этой кровавости, вот, которой предвкушение... в глазах этого казака. В общем, очень сильная маленькая работа, композиция. И вторая работа, которая у меня... Вот там этюд к картине «Расстрел». Вообще, от людей, которых он портретирует, как бы они ни были расположены, вот из-за того, что он портретирует состояние, даже не мысль, а состояние, из-за этого у меня всегда какое-то ощущение потока, водопада, проточности. Так вот, эта проточность в портретах идет прямо через людей. А в этой работе «Этюд к картине «Расстрел» там нет проточности через человека, там есть проточность между ним, она как водораздел. И вот какой-то грустный, прерывистый поток, как будто это поток жизни. Хотя это вроде бы вот идет какая-то лужа или что-то такое, но ощущение... вот символа потока и прерывистого, и печального потока жизни в середине картины, по центру идет, центральная вертикаль. Она такая размытая, но она вот очень, по-моему, принципиально важна. То есть жизнь, которая не в людях. Вот. Поэтому я думаю, что ему, если бы он не уехал, очень плохо бы все светило. Его перспектива короткая была бы. Как-то он очень точно все видел. Где люди достойные, где недостойные. И степень как бы, человеческого достоинства, которую он передает во всех работах, она очень мощная, очень высокая.
Да, и работа еще была Фешина «Катакомбы». Она вот у меня сейчас связалась с другой картиной другого автора, с которой я тоже не так давно познакомился, не так давно увидел впервые.
Кстати, она называется не «Катакомбы», Женя, принципиально. А выход из катакомб после молитвы.
Она, так вот, она связалась с картиной Николая Ге «Вестницы», которая тоже совершенно, конечно, там все перевернула. Во-первых, представление о том, чего достигла русская живопись к 72-му году. Это был 72-й год. Еще не было прерафаэлитов, которые что-то похожее пытались потом делать, но совершенно неубедительно, на мой взгляд. А у Николая Ге это было, ну, во-первых, раньше, и, конечно, убедительно, абсолютно, и не только убедительно, но и очень сильно. Ну ладно, это особая история, я сейчас не буду в это углубляться. А вот картина Фешина, ну вот по своей внутренней значимости она где-то рядом стоит, и по тем струнам, которые она затрагивает.
Да, она совершенно необычная, потому что вот степень там именно после молитвы, то есть они еще не вышли из состояния, они вышли из катакомб. Кстати, вот все пространство совершенно серое, серые дальние дома, как-то очень сильно напоминающие издалека наши там высотные какие-то дома, хотя они очень далеко и не очень там на горизонте, они кажутся высокие, но напоминают. И только какое-то пламя, как будто, я не знаю, пламя земли или пламя молитвы за фигурами, вылезающими из катакомб, совершенно вот как бы они выходят из этого состояния и не хотят из него выйти. Они как бы еще кто-то стоит, кто-то продолжает молиться. Они еще вот в этом сером пространстве находятся в том огненном потоке, ради которого они спускались в катакомбы. Совершенно необыкновенная работа. Более того, она ранняя работа, она какого-то 902 или 903 года. И его это так волновало. То есть вот эти состояния внутренней мощи, внутреннего сосредоточения человека в себе, человека сконцентрированного до своей абсолютной сути. Вот это и есть Фешин, как бы предвестие его всего творчества на самом деле. Я думаю, ни о каких отъездах, поскольку речи не было, это все было совсем впереди, в 20-х годах. Но вот за четверть века до этого было понятно, каков бы был его путь здесь. Потому что если для него так важны духовные состояния и абсолютная независимость людей от серого пространства, вот, то это очень созвучно тому, как люди пытались выстоять здесь. Вот почему нас так волнует там до сих пор даже отрывки Гамлета, Высоцкого и вообще сами произведения Шекспира, шекспировские титаны и Отелло, который наказывает себя за то, что позволил злу управлять собой. Почему нас так волнуют эти темы? Потому что это очень для России тема противостояния, духовного противостояния злу. Она очень важная. Вот вся тема России 20 века, да может даже и раньше, естественно. Вот у него это в 902 году со всем предвестием вот этой серой атмосферы зла, в которой они, как свечи, эти люди внутри хранят мощь молитвы, стержень сути своей.